Мы читаем книгу Зоар, глава Итро, первый пункт. Книгу можно, материалы книги можно скачать по КапТВ, можно задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зоар, глава Итро, первый пункт. И услышал Итро. Первый пункт. «И воздел Аарон руки свои». Сочетание «руки свои» «ядав» написано без буквы «юд», что означает «одна рука» «ядо», так как он должен поднять правую выше левой. Второй пункт. В книге царя Шломо написано, что тот, кто поднимает руки наверх, не в просьбе и не в молитве, это человек, проклятый 10 правителями, бывшими в городе. Это 10, которые отвечают за простирающих свои руки наверх, принимая эту молитву или это благословение, и дают ему силу возвеличивать святое имя. И он благословен. Благословляется внизу. После того, как благодаря воздеванию рук вверх человек благословляется внизу, он благословляется наверху и растет со всех сторон. Третий пункт. Эти 10 наместников готовы получать благословения свыше и изливать их вниз, благословляя того, кто благословляет его, как сказано, «И я благословлю их». 4. Поэтому, когда человек поднимает руки вверх, он должен следить за тем, чтобы они были в молитве, или в благословении, или в просьбе. И не должен поднимать руку свою напрасно, ведь эти 10 наместников готовы и пробуждаются при воздевании рук. И если это напрасно, эти 10 раб проклинают его 248 проклятиями. И тогда дух скверно пребывает на этих руках, ибо его обыкновение пребывать на пустом месте. А благословение не пребывает на пустом месте. И поэтому сказано, «воздеваю руку мою к Творцу, Высшему Творцу, Богу», что переводится на армейский «бацалу», то есть «молитве». В воздевании рук есть высшие тайны. Когда они разводятся и выпрямляются вверх, человек возвеличивает Творца в нескольких высших тайнах. И он способен соединить 10 речений для того, чтобы объединить все и благословить Святое Имя как следует. И он способен объединить внутренние колесницы Ацилута и внешние колесницы, находящиеся снаружи Ацилута, чтобы Святое Имя благословилось со всех сторон, и все объединилось бы как одно, наверху и внизу. Седьмой пункт. Написано, «И не являйтесь пред лицо мое пустыми». Это касается распрямления пальцев, что когда человек выпрямляет их вверх, нужно, чтобы он не выпрямлял их пустыми, а только в молитве, просьбах и благословениях. 8. 10 правителей внизу — это 10 речений в свойстве букв, написанных как будто свыше. И они поднимаются первыми на это выпрямление пальцев. И благодаря этому вся святая сторона объединяется наверху. Тогда абсолютно все нечистые стороны подчиняются и признают святого царя. 9. В свойстве святости есть царь и коэн, служащий в его подчинении, как наверху, так и внизу. Есть царь наверху.
Наверху и внизу — это обычно Бина и Малхут. Бина и Малхут да Ацилут.
Есть царь наверху, и это святая святых, то есть Бина, и это высший царь. А ему подчиняется коэн, жрец, или первый свет, который служит ему, то есть сфера Хесед. Это тот коэн, который называется великим, правая сторона. 10. Есть царь внизу, то есть Малхут, подобный высшему. И это царь над всем, что внизу, то есть над мирами Бия. И в его подчинении находится Коэн, который служит ему. Это великий Коэн Михаэль, который справа, Хесед. Полная вера, сторона святости. 11 пункт. В Ситра Ахра есть царь, который называется царь старый да глупый, то есть злое начало. А в его подчинении находится жрец Она, как написано, и сказал Ефраим: «Разбогател я, добыл я себе он, достояние дословно». Иными словами, жреца Ситра Ахры, поскольку сила эта, он, правит деянием, совершенным Яровамом. И если бы не было этой силы, не мог бы он преуспеть в том деянии. 12. Когда тот царь и тот жрец Ситры Ахры подчинены и разбиты, все другие стороны подчиняются и признают Творца. В это время один лишь Творец господствует наверху и внизу. Как сказано, и один лишь Творец будет высок в тот день. 13. Совершенно так же Творец поступил и на земле, когда он разбил царя старого да глупого, то есть фараона. Когда Моше пришел к фараону и сказал: «Творец евреев призвал нас», фараон заговорил, сказав: «Не знаю я Творца». И пожелал Творец, чтобы возвеличилось имя его на земле, подобно тому, как велико оно наверху, и поразил его 10 казнями. После того, как поразил он его и народ его, он тотчас же признал Творца. 14. А после этого сломился и подчинился тот жрец Она, то есть Итро, который служит у него в подчинении, так что пришел он и признал Творца, и сказал: «Благословен Творец, который спас вас от руки египтян и от руки фараона. Теперь узнал я, что велик Творец». И это жрец Она, другая сторона, то есть левая. Подобно тому, как Рахель, видя, что она умирает, воскликнула: «Бен Они, сын печали». И поэтому Яков поспешил сказать: «Бен Ямин, а не Бен Они». Правая сторона, а не левая. 15. После того, как царь и тот жрец признают Творца и сломлены перед ним, Творец возносится выше всех в своем величии наверху и внизу. И до тех пор, пока Творец не вознесся в своем величии, когда те признали его, не была дана Тора, пока не пришел Итро и не признал, сказав: «Теперь узнал я, что Творец больше всех богов. Благословен Творец, который спас вас». Тогда Творец вознесся в своем величии наверху и внизу, и после этого он дал Тору в окончательном совершенстве, ведь он властвует надо всем. 16. Народы признают тебя, Творец, признают тебя все народы. Царь Давид вставал и восхвалял и благодарил святого царя. И он занимался Торой в час, когда пробуждался северный ветер, ударяя по струнам арфы. И арфа играла и произносила песнопения. А какие песнопения она произносила? 17. Когда Творец пробуждается по отношению ко всем этим колесницам, чтобы дать им пищу, как сказано: «Встанет она еще ночью, раздает пищу в доме своем и урок служанкам своим». Все они открывают речь, говоря: «Пусть помилует нас Творец и благословит нас, озарит нас ликом своим навечно». Когда северный ветер благословит когда северный ветер пробуждается и спускается в мир, он дует, говоря, чтобы знали на земле путь твой, среди всех народов спасение твое. Когда арфа играет, переводимая в движение ветром, она возглашает, говоря, признаю тебя все народы. Когда Давид вставал и пробуждался на него дух святости, он провозглашал, говоря, земля дала урожай свой, благословит нас Творец, Творец наш, благословит нас Творец, и благоговеть будут перед ним все края земли. Для того, чтобы благословить благословение Творца сверху вниз. А потом Давид входил в дух святости и выстраивал их вместе, как написано, «Благословит нас Творец». Он видел все это речение арфы, то есть «признаю тебя все народы», ибо совершенство величия Творца наверху и внизу. Как сказано, благоговеть будут перед ним все края земли. 18. Когда все остальные народы подчиняются, признают Творца, после того, как они подчиняются и признают Его, завершается совершенство величия Творца наверху и внизу. В час, когда Моше пришел к фараону и сказал ему, «Творец евреев призвал нас», фараон возгласил, сказав, «Не знаю я Творца». 19. «И пожелал Творец, чтобы возвеличилось имя Его на земле, подобно тому, как велико оно наверху. После того, как поразил Он Его и народ Его, Он тотчас признал Творца, как написано, «Творец праведен, я же и мой народ грешны». И поскольку Он был царем, уважаемым во всем мире, когда Он признал, признали и все остальные цари. Как написано, «Тогда пришли в смятение главы Эдома». 20. «Пришел Итро, великий и верховный жрец, полномочный наместник всех других божеств, и признал Творца, сказав, «Теперь узнал я, что Творец больше всех богов». Тогда Творец вознесся и возрос в своем величии наверху и внизу. А потом Он даровал Тору в совершенстве Своей власти надо всем. 21. Об этом написано, «Народы признаю Тебя, Творец, признаю Тебя, все народы». 22. Но ведь о Итро не написано «Жрец Она», а написано «Жрец Медьяна». Однако все это одно и то же. Сначала он назывался жрецом Она, тестем Йосефа, а потом он назван тестем Моше, жрецом Медьяна. И все это одно и то же. Ведь жрец Медьяна подобен жрецу Она. Ведь эти двое, Моше и Йосеф, находятся на одной ступени буквы Вав, которая в наполнении дает Вав, два Вава вместе. И первый вав — это Муше, то есть Тиферет, а второй вав — Йосеф, или Есод. А слова «жрец Медьяна» — это свойство «сварливая баба», эшет Медьяним дословно. 23. «Поднял раби Аба руки над своей головой, заплакал и сказал, «Свет Торы возносится сейчас до высоты небосвода высшего престола. После того, как Господин мой уйдет из мира, кто будет светить светом Торы? Горе миру, который останется без тебя сиротой. Однако слова моего Господина будут светить в мире, пока не придет царь Машиах». И тогда написано, «И полна будет земля знанием Творца».
Что? Не хочешь больше читать? Ну, спросите. Что здесь можно спросить?
Ника из Японии спрашивает. Ситраахра — это что-то, чего можно избежать? Или это этапы, которые нужно все-таки пройти в пути?
Ситраахра раскрывается большим людям. Баль-Сулам где-то пишет, и Рабаш тоже говорит, что отец такое хмурит лицо, хмурится, строго ведет себя с ребенком, если он хочет выполнить какую-то миссию, какую-то задачу. И тогда мы раскрываем вместо Творца Ситра Ахра, Фараон, Билам, Балак. Мы учили в статье Рабаша, во втором томе в 805 странице, что Творец представляет нам каждый раз проблемы, каждый раз такие вещи, которые нам тут трудно с этим. Мы должны понять, что это помощь от обратного во всем. И либо помощь от обратного. Одно из двух. Поднимают к святости в духовном, а не опускают. Каждый продвигается. Только либо по пути страдания, либо по пути Торы. Каждый, каждую секунду находится в процессе продвижения. Только все зависит от чувствительности человека, насколько он, насколько ему удается удерживать себя в том направлении, в котором его продвигают, и не чтобы его жизнь казалась зависимой от какого-то случая, и с которым он так вот идет по течению. Все зависит от того, как мы относимся к этому. Особенно, когда мы находимся в чтении Зоара. Зоар действует очень особенно. Достаточно человеку быть немного так слушая, в небольшом желании, чуть в намерении, немного связанном с группой. В малой степени. И Зоар уже начинает развивать в нем духовные органы чувств. То есть человек чувствует. Это зависит, разумеется, насколько он вкладывает себя в Зоар. Зоар нужно просто читать. Если ты спросишь меня, я бы отпечатал Зоар так, как в карманном издании. И все. И человек в любом месте читает. Потому что у нас нет более эффективного для продвижения человека, чем эта книга. Я говорю об обычных людях. Большинство населения мира. Нет большего продвижения. Псалмы неэффективны. Ты видишь, их читают уже тысячи лет. И все человечество читает, не только евреи. И что? Это только успокаиваются. А свет, я, не дай Бог, не говорю, что что-то о псалмах или о других святых писаниях. Я говорю о свете, возвращающем к источнику, как Баль-Сулам объясняет в предисловии к учению о десяти сферот, что там самый сильный свет в книге Зоар. И поэтому вместе со статьями, с учением десяти сферот, с древом жизни вместе, но Зоар должен наполнить все время, все свободные минуты человека. Да. Слушать Зоар — это все равно, что читать. Это
может заменить одну другую?
Может быть, я не пытался, не пробовал, я не знаю. Может быть, да. Наверняка это влияет, но если ты спрашиваешь, одно ли это одно и то же, и я не могу сказать, мне кажется, нет. Я не могу сказать, но наверняка, если есть возможность только слушать, конечно, нужно слушать. Да, Сав.
То, что происходит во время чтения Зор, это очень похоже на то, что происходит в течение дня, может быть, только более сжато и более осознанно. Просто в каждом предложении человек должен проделать усилия, чтобы прочитать это верно и в соответствии с внутренней картиной и остаться в намерении.
Нет, я скажу тебе. Вы читаете Зор с комментарием Сулам. Это уже находится в такой вышивке, может быть, даже не вышивке, а как связано. Это включено, ты знаешь, как работает это, вот так вот, как вязка идет. Это то, что происходит здесь, в этом тексте. Зор уже с комментарием Сулам. У тебя есть два языка. Язык Зор, источник. Язык сказаний и язык Каббалы. Ты видишь, он говорит тебе так, потом тебе бросает. Это бина, это малхут, это верх, это низ, всякие такие понятия. Мы здесь не различаем. Ты уже получаешь такое блюдо, салат. Но то, что ты читаешь... И слышишь... Все эти вещи, это как бы такие две картины, два экрана, которые есть перед тобой. Как в компьютере, в Windows, есть у тебя внешний экран, ты читаешь на языке Мидраша, и внутренний экран, где говорится о ступенях, о, на языке Каббалы. Для тебя два этих экрана становятся как будто бы одним. Это помогает тебе начать приближать видение мира к внутреннему видению, что внешняя реальность, таким образом, когда ты читаешь, это помогает тебе начать воспринимать ее, что это происходит внутри. И это постепенно влияет. Вдруг ты начинаешь так относиться тут и там, к миру. Ты как бы через какое-то облако переходишь к истинной реальности, к истинному восприятию реальности. Так Зор тебя сопровождает.
Я понял. На протяжении дня у меня только внешняя картина. У меня еще не остается этого внутреннего экрана, на который я могу взглянуть. Но и тут, и здесь вы сказали, чтобы удерживать намерение, это не придет из собственных сил. Я должен выстроить окружение, чтобы удерживало меня в этом.
Да.
И если мы объясняем, что окружение — это только внутренняя суть, и мы видим, что все остальное не удерживает нас в намерении, что называется, что я в течение учебы или в течение дня выстраиваю окружение, когда могу удерживаться в правильном намерении?
Внутри, как Раби Йоси бен Кисма, ты внутри обращаешься к внутренней группе. Это внутренняя наша часть. Или ты можешь сказать, что это пока товарищи, которые находятся вне меня, но все мы объединяемся в наших желаниях относительно Творца, или ты можешь сказать, что это части моей души, которые Творец дал мне как окружение. То есть есть я, моя душа, и части, которые мне кажутся чужими. Но в этих частях чужих Творец не просто сделал их чужими, а Он приблизил их ко мне. Он сделал у них то же желание, то же стремление, как у меня. И тогда я могу работать с этими килим, с этими желаниями, которые находятся вне меня, как с группой, для того, чтобы объединить все эти желания вместе. И тогда я продвигаюсь. То есть все товарищи, вся группа или все эти части, с одной стороны, они ощущаются во мне как мое «я», с другой стороны, они ощущаются как бы внешними, и Творец уже прокладывает мне вот такой подход к внутреннему восприятию. Нужно стараться, но даже если у нас не получится так уж, то Зоар, особенно чтение Зоар, поможет нам пройти таким образом, перейти к истинному восприятию. Вы думаете сейчас, что это вам нанесет какой-то вред? Как это я тогда буду относиться к миру? Как же я тогда увижу людей, себя, свою работу, своих родственников? Что произойдет? Об этом пишется причина тяжести в работе. Это четвертая статья в Шамате. Об этом он пишет. Не бойся. Это прекрасно все наладится. Ты увидишь, насколько ты был в раздвоении личности и даже не почувствовал это. Ты даже не обратил внимания на то, что ты находишься все время во лжи, раздвоенный, разбитый. И ты привык к этому. Ты знаешь, как на многие вещи в мире мы уже приняли, что это как само собой разумеется, и не можем сравнить их, соединить их. Но живем таким образом. Поэтому не бояться. Истинное восприятие, оно раскладывает все прекрасным образом. И внешний мир, и внутренний мир. Ты уже не путаешься. Ты узнаешь, как относиться ко всему правильно. Тогда ты раскрываешь вот эти пласты и живешь в них. Да. Дайте микрофон.
До сегодняшнего дня у меня было впечатление, что чтение Зоара самостоятельно.
Кто это тебе сказал?
Я не понял ничего просто.
Самостоятельно? То есть без группы? Без связи с группой?
Если я сижу дома, просто материально, сам, но хочу соединиться, это приносит пользу или нет?
У нас есть миллионы таких в мире. Что, мы их обманываем, что с ними ничего не произойдет, если они сидят далеко? Я не говорю там о группе Москвы или Колумбии. Я говорю даже об отдельных людях. Сидит сейчас кто-нибудь в Гонолулу, допустим, один. Посмотри, сколько там таких. И что, с ними ничего не произойдет? Конечно, произойдет. Неважно, где сидит человек, он хочет соединиться. Он хочет быть со всеми вместе. Он хочет приблизить. И этих людей Творец показывает ему, что они части его души. И если да, то это срабатывает. Да.
Это я понимаю, что место материальное, где я нахожусь, но в отношении времени тоже нет никакого значения. Если мы сейчас в одно время читаем Зоар, есть сила. Если я завтра в 20:35 после обеда начинаю читать Зоар, есть такое же значение в этом?
Нет никакой проблемы. Поверь мне, все это находится в воздухе. Все находится это в воздухе. Ты можешь сейчас войти, я тебе говорю, практически войти к Раби Шимону со своей группой, сидеть среди них и послушать, как они учатся. Можно это, вдруг вмешаться там, хотя это не написано. Тоже. Все это возможно. Да.
Друзья по всему миру спрашивают, Педро из Бразилии, из Соединенных Штатов, Ирганат из Казахстана. В конечном счете они спрашивают, есть ли различия в духовном продвижении, читаем ли мы книгу Зор на иврите или на других языках?
Здесь я бы сказал, что есть разница. Здесь все-таки я бы сказал, что есть разница. Вот эта уникальность языка, поскольку он исходит из духовного и порядок букв. Я, это не мой родной язык, я раскрываю. Именно потому, что я не привык, раскрываю в сочетании букв, в форме букв. Не знаю, я не думаю, что человек, язык которого родной, иврит, я раскрываю в этом такое соединение математическое. Это расчеты, это силы, которые выражаются в форме букв. Буква — это буквально знак, форма букв. И их соединение, порядок между ними. Зор так много говорит об этом, что если ты читаешь это на другом языке, ты как бы теряешь возможность сделать это. А также порядок слов, порядок букв. Допустим, есть много таких вещей в языке, которые ты бы мог отказаться от них. Для чего? Допустим, есть буквы шин и син, тав и тет, или то, как написаны буквы или слова. Во французском есть такое, знаешь, пишется «пижоут». У них это произошло на протяжении истории. От того, что был когда-то такой язык, потом перешел на другой, а здесь не история. Здесь силы, которые создают в духовном вот это понятие, о котором говорит слово, они выстроены таким образом, что ты не можешь в течение тысяч лет изменить ни письменно, ни буквы, ни слова. Ты не можешь ввести никакого изменения. Если ты возьмешь любой язык, есть древний язык, там греческий, английский, русский, есть языки, и современный язык на иврите нет. Есть сленг, на котором говорят на улице. Но на самом деле нет. Язык не изменился, он не может измениться. Потому что он строится на основе сил. Они создают все эти знаки, которые называются буквами и словами. Поэтому здесь не может быть изменения. Этот язык исчезнет только в конце исправления, когда мы поднимемся к Зон, к Задубина, и тогда эти буквы исчезнут. Тогда вся материя исчезнет. Поэтому учить или не учить иврит, я сказал бы, что в какой-то мере это придется сделать. Немного, но это понадобится. Я бы сказал, что это усилие, которое стоит приложить, если у человека есть возможность и время.
Саня Миталин шоэл, аз им каха бинатайм.
Саня спрашивает, что я должен смотреть на буквы, слушать слова, пока я не выучил. Мы видим, что Москва, скажем, они в большинстве, я думаю, своем уже учатся вместе с нами, верно? Мне так кажется, что большинство проходит вместе с нами. Смотри, если ты начинаешь смотреть на эти вещи не как на язык. Вот так вот я смотрю на это, потому что прежде всего у меня нет к этому подхода, как к языку. Я вообще дислект, очевидно, в языках. Это не мой родной язык. Я смотрю на это как на запись знаков. Для меня это так. И вообще иврит это так. Все остальные языки для того, чтобы люди разговаривали в этом мире. А иврит — это не язык. Это запись действий, духовных действий от Задды, Бина, Зарампин и Малхут на материале Малхут. Об этом говорится. Для этого эти знаки даны. И ты смотришь на это перед тобой, как команды компьютера, какой-то программы. Это просто запись тех вещей, которые ты должен сделать, свойства, силы, действия. Так я вижу этот язык. Я не вижу его как литературный такой, как, который такой, допустим, текущий, как я смотрю на тексты других языков. Нет, здесь не так. И также, когда мы смотрим на статьи, ты видишь за словом, хотя там в статьях ты не смотришь на буквы и их сочетания обычно, но ты все-таки смотришь внутрь слова на ее внутреннее понятие, на ее внутреннее значение. Ты смотришь на знак, потому что слово — это знак, символ.
На иврите
так много есть таких вещей, скрытых, но внутри языка, что в переводе это не может проявиться. В, буква Вав, Эд, от Алиф до Тав, вот это имя Малхут. Эти вещи, они же все время встречаются. Что у тебя есть в тексте? Какие сферот, какие действия? Одно за другим. Это порядок букв, которые ты видишь. Как ты напишешь это на другом языке? Мы должны видеть в каждой букве буквально значение каждого слова, каждое свойство, на что оно указывает. И, может быть, поэтому я до сих пор и не могу изучить этот язык, как обычный, чтобы пользоваться им на улице. Так он входит в меня, как код. Коды. Есть у тебя что-то об этом?
Что-то очень короткое. В 8-й, 6-й части Талмуда 10 сферот он говорит, что буквы — это в своем корне келим для получения света.
Продолжим еще немного.
24-й пункт главы Итро. «И услышал Итро, жрец Медьяна, тесть Моше, все, что сделал Творец Элоким для Моше и для Израиля, народа своего, что вывел Творец Авая Израиль из Египта». Вначале сказано «все, что сделал Элоким для Моше», а потом сказано, что «вывел Творец». «Сделал Элоким», то есть Малхут, это имя, которое защищало Моше и Израиль, и не отвернулось от них в изгнании. А потом высшее имя, Ювель, то есть Бина, вывело их из Египта. 25. все, что сделал Элоким для Моше. Когда он был брошен в реку, и когда он спас его от меча фараона, и для Израиля, народа своего, как сказано, и услышал Элоким их стон. Сказано, но чем больше они его притесняли, тем больше он умножался и распространялся. 26. «Избавление послал народу своему, заповедал навеки завет свой, святое и страшное имя его». Почему во всех этих стихах этого псалма есть по две буквы алфавита, а в этом последующем, стихах по три буквы? Это для того, чтобы восполнить шесть свойств алфавита, то есть три избавления и Тору, пророки, Писания. Этот отрывок соответствует трем избавлениям Израиля — вавилонскому, греческому и думскому. За исключением первого избавления, египетского, которое уже произошло, и соответствует Торе, пророкам, Писанию. 27. «Избавление послал народу своему, когда вывел сынов Израиля из Египта и сделал им чудеса и подвиги, заповедал навеки завет свой», то есть, когда пришел Итро и принял его Творец и приблизил к работе своей. От этого приблизились все эти пришельцы Геры под крылья Шхины, начиная с этого момента, святое и страшное имя его, ибо имя Творца осветилось, когда разбилось и подчинилось Ситра-Ахра. 28. «И услышал Итро». Разве возможно, чтобы Итро слышал, а весь мир не слышал? Но дело в том, что обитатели всего мира слышали, но не сломились. И поэтому их слышание — это не слышание. А он услышал, и сломился, и подчинился Творцу, и приблизился к трепету его. Поэтому его слышание — это слышание. 29. «Все, что Творец делает наверху и внизу, все это истина, и действие его истина. И нет ничего в мире, что человек должен был бы отвергать, относясь к нему пренебрежительно, ведь все это истинные действия, и все это необходимо в мире». 30. Написано, «Разве ужалит змей без шепота? Змей не жалит людей, пока не заклинает его свыше, говоря, «Пойди, убей такого-то». 31. А иногда, как делает он это, также спасает человека от иных вещей.
Змей.
И через него Творец совершает для людей чудо. И все висит в руках Творца. И все это дело рук его. И мир нуждается в них. А если бы мир не нуждался в них, не делал бы этого Творец. И поэтому не должен человек относиться пренебрежительно к вещам в мире, к вещам и делам Творца, тем более.
Нет.
Перейдем к следующей части урока.